И, пожалуй, я с этого начну и лекцию, потому что я буду говорить о трудностях, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Вот, сталкиваемся не как вот я как человек или вы как просто как отдельные люди, а сталкиваемся в целом как само сообщество. И самая большая проблема, которую у нас сейчас, как мне кажется, есть, я ее переживаю как некоторую неустойчивость вот такого духа гештальта. То есть все-таки то, когда это начинало развиваться, и когда все было построено на очень сильно на личных отношениях, это позволяло поддерживать дух гештальта гораздо лучше. А когда мы вынуждены переходить вот к каким-то бюрократическим вещам. Ну, потому что, к сожалению, когда много, по-другому уже нельзя. Вот, когда мы должны смотреть за формальными всякими характеристиками, ну, не менее внимательно, чем за личными, потому что мы не можем за личными смотреть. Вот, то, конечно, тут есть большое противоречие. Это то противоречие, с которым сталкивается гештальт-сообщество во всем мире. То есть во всем мире сейчас есть, ну, мне кажется, вот второй такой кризис, потому что первый кризис – это был американский кризис духа анархии, вот такой абсолютной анархии, потому что в 70-е годы, соответственно, принципиально по анархическим признакам не было никаких стандартов, кто является гештальт-терапевтом, а кто нет. И человек там мог зайти на семинар, побыв один день и решить, что он все может делать. И так тоже вполне. И, значит, заявить себя на следующий день гештальт-терапевтом. Потому что никаких стандартов не было. И до сих пор, если вы хотите вступить, соответственно, в ассоциацию, которая была уже позже сделана, ну вот в 85-м году я был у них на учредительном съезде, вот, это AAGT, Ассоциация по развитию гештальт-терапии. В общем, все, что вам нужно, это зайти на их сайт, оплатить какой-то небольшой членский взнос, и после этого вы член AAGT. Ну, если кому-то это надо, что как раз драматическим образом связано еще с нашей культурой, с культурой, которая, ну, в общем, такая периферийная, но некоторые периферии Европы, такие лесные люди всегда тут жили, вот, не очень культурные, и привыкшие чуть что смотреть туда, на Европу, вот они, вот наши образцы, вот, соответственно, поэтому вы можете сделать такую хитрость, стать членами AAGT и радостно показывает, что вот вы члены международной организации по гештальт-терапии, и вас будут везде очень уважительно принимать. Вот. Ну, точно так же, как если рассказывать что-то на английском языке с переводом, это лучше понимается. Ну, во-первых, потому что медленнее, а мы-то все в основном такие туповатые, и поэтому с переводом к нам лучше доходят. И люди приезжают, говорят банальные вещи часто, но зато, соответственно, какие-то такие они, как сказать, ну, европейцы, в общем. Вот. Это я не к тому, что все европейцы плохие, это история так распорядилась. Или все там, я не знаю, вот эти восточные европейцы плохие. Да и ничего подобного. Нормальные, хорошие люди, профессионалы. И в этом смысле, ну, как бы, я точно обозначаю, как моих учителей, и Жан-Мари Рабина, и Маргариту, и Харма Синенса, и так далее, и так далее. И тех, с кого начиналась вот эта история гештальт-терапии, это Томас Бойкрат, или Вилхард Шлей, Сигрид Папа, вот те, кто вели первые группы, у нас. Они действительно являются учителями, это важно. Вот. С той поры, правда, мы прошли очень большой путь. Много о чем пытались думать сами, обнаруживать и так далее. Но тут нас настигает еще вторая особенность. А именно то, что, в общем, мы не ценим друг друга. В лучшем случае каждый ценит себя, а вот то, что делает коллега, сосед, да ну, кому это вообще особенно интересно? Тут лучше, соответственно, взять какого-нибудь уж важного авторитета. Вот. Ну, принцип очень простой. Как вот в сети взял, приписал кому-то слова, хорошие слова придумал, а потом приписал кому-нибудь, и нормально. Все стало высказыванием великого человека. Вот. То есть в этом смысле мне кажется, что у нас очень большой какой-то дефицит уважения друг к другу. И вот, пожалуй, вот это вот уважение друг к другу, это и есть основное, к чему мне бы хотелось, ну, направить вот эту лекцию, то есть на то, чтобы мы стали к этому повнимательнее. Вот. И поэтому я бы хотел тоже реабилитировать в процессе этой лекции несколько понятий, а несколько новых ввести. И еще в процессе этой лекции я хотел бы обозначить очень опасные, на мой взгляд, механизмы. Те механизмы, которые разрушали сообщества, которые пытались быть сообществами равных. Ну, то есть анархические сообщества в разное время. Ну, я думаю, что вы же знаете основной аргумент критиков анархизма, что, в общем-то, ни одно сообщество анархическое не было устойчивым. То есть они все разваливались довольно быстро. И довольно быстро приводили ситуацию к тому, что жить вместе оказывалось невозможно. Мне кажется, что во многом это связано с тем, что наряду с механизмом таким, когда человек пытается обеспечить себе максимально возможную свободу, ну, с учетом свободы других людей, то есть вот то, что касается индивидуалистического анархизма, то есть я буду стараться быть максимально свободным, но при этом не ограничивая свободу других, которые также будут стараться быть максимально свободными. Вот. Это вот один такой мотивационный механизм, но он часто путается с другим. Он путается с другим, который для меня обозначен, соответственно, как эдипальное напряжение. В гештальт-терапии нет нескольких понятий. И поэтому эти понятия лучше всего брать у психоанализа, собственно, как делали и основатели гештальт-терапии, но просто они это не проговаривают. Ну, например, гештальт-терапия бесполая. То есть в этом смысле мы всегда говорим о человеке вообще в общем. А о том, что есть мужчины и женщины, ну как-то внутри не очень говорится. И о том, что есть эти два начала, о бисексуальности, о прочих вещах, в общем не особенно говорится. Почему? Ну потому что, собственно, те, кто организовывал гештальт-терапию, они были психоаналитиками. И в этом смысле, как бы, вот эта вот половая идентичность, которая присуща психоаналитическим направлениям, она была у них как бы встроена автоматически. Вот. А тут получается вот этот ложный призыв к равенству, хотя такого равенства нет. Равенства нет не в смысле, что кто-то выше, кто-то ниже, а что просто разные. И вот эта разница, она теперь становится еще больше, потому что еще больше всяких различий обнаруживается между людьми. И вот попытка это все проигнорировать, она такая вот ошибочная. Точно так же, как попытка проигнорировать естественную иерархию. Здесь важно вот тоже терминологически обозначить, что у нас есть естественная иерархия и искусственная иерархия. Естественная иерархия, она заключается в том, что люди, причем только люди, то есть для животных сообществ это не присуще, вот, они как бы признают своих родителей. И в этом суть эдипальности, то есть в этом суть драмы Эдипа, что как бы он не знал, кто его отец, а если бы он знал, то, наверное, не стал бы его убивать. Вот. И если мы, соответственно, тут дальше возьмем цитату из Бенедикта Ерофеева, которая мне очень нравится, что он пишет следующее: «А наши Эдипы, они другие. Они убивают отцов и спят с матерями не потому, что они не знают, кто их отец, а кто их мать, а просто потому, что не знают, что это плохо». Вот. И вот в этом основная проблема, что, в общем, лучше бы знать, что, в общем, такая постоянная восходящее эдипальное напряжение – это плохо. Как оно проявляется? Оно проявляется в том, что человек атакует любой авторитет. Просто, любого, кого угодно. То есть, если там какие-то новости, неважно, там про какого-нибудь человека, занимающего там пост, все, понятно, что это говно и отвратительный человек. Вот и все. Любой, кто угодно, абсолютно. Вот. Обратной стороной этого вопроса – это обожествление этого же находящегося сверху персонажа. Это просто персонаж, который находится сверху, от чего такая ажитация идет. Вот. И в этом смысле в анархических сообществах очень часто путались люди, которые хотят свободы, и люди, которые тупо атакуют любого, кто занимает хоть какое-нибудь положение. Ну и, соответственно, дальше общество само себя съедало. Потому что тогда уже понятно, нужно атаковать и своего атамана, и чужого, и еще кого-то, и все. То есть в этом смысле вот эта путаница, то есть принятие абсолютно искреннего вот этого эдипального напряжения, потому что очень многие люди, я удивляюсь их искренности, как они искренне там ненавидят кого угодно, любого начальника. Вот. Это вполне искренне. И это принимается за желание анархического свободы. Но это вообще ни разу не анархическая свобода, это просто разные вещи. Поэтому то, что касается нашего сообщества, очень важно, чтобы мы как-то знали, поддерживали вот эту некоторую преемственность. То есть все-таки хорошо помнили, кто у кого учился. И чтобы это было обозначено, соответственно, в каких-то наших этих самых резюме, там, которые размещаем, и так далее, и так далее. Потому что это просто важно помнить, чтобы не стать Эдипами вот такими, как в этой мифологической истории. Вот. Естественно, что у нас есть, как бы, если есть восходящий Эдип, то есть и нисходящий Эдип. Нисходящие эдипальности. То есть, соответственно, старшие боятся младших. То есть, боятся их агрессии и превентивно, соответственно, ограничивают. Вот, предполагая, что те, кто младше, они опасны. И в этом смысле это тоже другая сторона этого же вопроса. Почему я так подробно про это говорю? Что это не то, что какие-то дурные люди, а вот у нас у всех все прекрасно. Это те порывы, которые у нас возникают. И просто которые стоит себе отлавливать. Осознавать, потому что, собственно, гештальт-терапия – это такая практика осознавания. И, в общем, это является основной задачей. Пожалуй, вот это то, что о естественной иерархии, о эдипальности, так как я ее вот употребляю, и об опасности ее для общества и сообщества. Соответственно, поскольку я этим так довольно много занимался для себя, то мне это было очень интересно наблюдать вот в этой самой игре королевства, как в разных культурных средах организуются вот эти какие-то анархические и иерархические принципы друг с другом борются, и, соответственно, иной раз это бывает какое-то удовлетворительное такое построение структуры, а иной раз какое-то, драматическое. Ну, так, например, группа таких юношей, да, юношеского возраста, в основном иммигрантов из... Это была школа в Нью-Йорке, недалеко от моста Джорджа Вашингтона, где как раз мне было интересно понаблюдать за тем, как проходит вот эта вот игра в разных таких, как бы это сказать, культурных сообществах. Вот. Ну и вот в частности там, соответственно, один из классов такой, вот старший этой школы, он был из подростков вот, латиноамериканских. Но у них была одна цель – занять главное положение. Власть. Занять его проще всего было убить кого-то. И по выводу игры, которую они для себя сделали, был следующий, что вот мы поняли, что вот это положение наверху слишком опасно, вот, и что вот эта вот бесконечная череда убийств и смены, она ничего не дает, в общем, по сути, для самого сообщества. Оно не становится сложнее, не становится более подходящей для жизни. Вот. Я не к тому, что у нас эта иерархия, как бы, как сказать, искусственная, но как будто мы стараемся, чтобы она была максимально естественной. Для этого есть вот эти вот фильтры, которые, не позволяют человеку, который закончил первую ступень, сразу, значит, быть там ведущий второй ступени, или не закончил, а учится. Вот. Это никак не ограничивает его свободу в другом. То есть несколько учебников по гештальт-терапии, по крайней мере, один я точно знаю, написан вот одним участником группы, который, соответственно, у меня на первой ступени был, да и вообще единственное, это была его первая ступень, вот он 4 сессии провел и написал учебник по гештальт-терапии, которым там пользуется люди. Вот. И ничего страшного, это нормально. Вот. Это, кстати, еще одна тоже особенность очень интересная, которая наследие прошлого, в общем, не очень далекого прошлого. Но потому что надо сказать, что до Советского Союза большинство жителей этой страны были неграмотны. Это было нормально, это была такая политика. И были грамотеи, которые, соответственно, читали что-то в книгах. А книги все были разновидностью Библии. Поэтому любая книга была святая, в том числе и, соответственно, разные руководства революционные и так далее, они попадали в разряд святых. Вот. И в этом смысле, что написано в книге, то и правда. И до сих пор в голове очень многих людей у нас вот есть такая история, что в книжке написано, то и правда так и есть. Вот. И это убеждение, от которого очень трудно отказаться. И читать что-то критически, приходится делать специальные усилия. Потому что, тоже это либо истинный текст, истинное писание, либо это, соответственно, ересь какая-то, которую нужно сразу порвать и уничтожить, сжечь, никогда не читать. Вот. Книги – это просто мнение людей. И мнение вполне конкретных людей, исходящих из их опыта, из их возможностей. И то, что написано, вот, например, человеком после там, 3 или 4 сессий, оказывается полезным для многих-многих людей. И он это написал лучше, чем тот, кто провел там не только эти сессии, а потом тысячи этих сессий. Потому что писательский талант и талант вот, проведения групп – это разные совершенно вещи. У кого-то есть этот талант, у кого-то нет. Это все нужно учитывать. И учитывать то, что все мы очень разные. И учитывайте еще одну неприятную вещь, что когда такое большое сообщество, то в нем очень много неприятных людей для каждого. Ну, потому что какие-то уродливые, какие-то живут неправильно, у каких-то неправильные устремления, кто-то, значит, принимает европейскую сексуальную ориентацию, а кто-то ненавидит европейскую сексуальную ориентацию. соответственно, в общем, много всяких вещей. Кто-то вот неправильно учит гештальту. Да почти все. Почти все. Вот. Тренер каждый, наверное, думает, только я правильно учу гештальту, а вот остальные, ну, конечно, они стараются, но, в общем, не особо получается. Вот. А кто-то жадный избыточно, кто-то несправедливый. О, еще одна категория пища. Зануд. Сколько зануд, это вообще надо посмотреть, послушать. Это ужас какой. Вот. Сумасшедшие. Тихо. Это тоже же тут есть. Вот. И дальше смотрите. Вот как каждый из вас такой прекрасный относится к сообществу, в котором есть вот эти уроды. Вот. И естественное поэтому желание, которое первичное рождается, которое было обозначено в названии там, книжки много лет назад, уничтожим всех уродов. Конечно, уничтожим всех уродов, да, так и надо. Но поскольку мы гуманисты, то уничтожать не будем, конечно, никого. Мы постараемся, в общем, с ними не быть, их не замечать, и лучше бы их вообще тут не было. Как-нибудь, ну, из поля зрения совсем удалить. Вот. Не будем как-то сговариваться, обсуждать, потому что как с этими уродами можно вообще сговариваться, иметь какие-то отношения и так далее. И это тоже большая проблема сообщества. Она еще связана с двумя очень важными вещами, о которых я вот пытался сейчас говорить на группе тоже. Но одна такая важная вещь – это естественное высокомерие всякого человека. Я на группе мне не удалось, по-моему, толком объяснить. Может быть, сейчас получится. Вот. Это связано с тем, что сознание у каждого герметично. То есть я могу, соответственно, ну, я лучше всего знаю то, что у меня творится в моей психике. А у другого человека я знаю ровно настолько, насколько позволяет вот эти вот коммуникации с ним устанавливать связь. То есть, ну, образно говоря, у меня это вот прям такой Эверест, а у них так холмики. Вот, поэтому высокомерное отношение – это естественное отношение человека. Вот. И в этом смысле в нем, я думаю, ничего плохого нет. Потому что, в общем, если каждый такой высокомерный вполне, то все в порядке. Особенно, если я терпим к высокомерию другого. Ну, он просто не знает, как я велик. Вот, и поэтому, соответственно, так вот и относится. Вот. Ну, и не узнает никогда, жаль, конечно. Вот, и так далее. Но, в общем, то, что касается вот этого высокомерия, оно иногда, будучи непроконтролированным, оно играет дурную штуку. Оно играет, например, такую штуку. Ну, кто эти все остальные, которые учат гештальт-терапию? Они ничего не понимают, они ничего не поняли. В этом. Только я, в общем, понимаю все. И поэтому, ну, что, у кого они будут проходить терапию? Вот у этих убогих, которые тут в этом городе есть, ну, ладно, для галочки можно. Но, в общем, конечно, позорно ходить к этим позорным терапевтам. Нужно у меня проходить терапию. И дальше. Значит, специализации. Ну, к кому они пойдут? Ну, кто им так хорошо расскажет системную семейную терапию, как я, например? И поэтому, соответственно, у нас возникают такие локальные культы, в котором есть центр, такой вот высокомерный персонаж, который как бы да ни в ком не нуждается. Он и сам все знает. Кого ему нужно приглашать на группы? Ну, кого-нибудь, кто его слушался бы, потому что понятно, что среди убогих есть непослушные, с которыми лучше дело не иметь, и послушные, которые, ладно, придет, ты тихо посиди в уголке, попивай и уходи. Вот. Ну, потому что, на самом деле, только вот я являюсь носителем этой истины. Вот. И вот это еще одна проблема, которая есть в сообществе. Но временами такие вот высокомерные персонажи друг с другом встречаются. И начинают, вступают в такой нарциссический, обесценивающий поединок. вот, в который так вход идет все, в общем, и какие-то разные разборки. И после этого они друг с другом, понятное дело, не общаются. Вот. И дальше у нас что возникает? То, что вы знаете во многих городах. Это, значит, 2-3 сообщества, из которых вот в одно не ногой в другое. Нам-то это ничего страшного, просто странно немножко. Но почему нельзя общаться? Почему нельзя взаимодействовать? А так, ну пусть будет 2 представителя, пусть будет 10 представителей гештальт-терапии. Прекрасно, ладно? Вот. Или как в свое время шутили, что в Израиле гештальт-институтов больше, чем гештальт-терапевтов. Потому что один человек – это 2 института, поскольку сам с собой не согласен. Вот. Ну, пусть расцветают все цветы, будет больше цветов хороших, разных. Но мы уже дошли до того, чтобы как-то посмотреть с высоты уже на этот, вот, хотел сказать, колумбарий, на эту группу, которая, правда, скоро станет колумбарием, потому что, ну, тоже не вечно, все понятно. Вот. И это тоже нормально вполне. Вот обсуждали процессы, которые идут в обществе. А куда они идут, все же знают. Вот. И то, что касается высокомерия, вот как бы, как будто хорошо бы это осознавать. Хорошо бы это осознавать, понимать и понимать следующее, что человек такой высокомерный, он никогда не простит обесценивание. И поэтому по возможности вот, друг друга не обесценивать. И вот здесь еще одно я буду реабилитировать понятие, потому что понятие высокомерия, я не знаю, насколько мне удалось его реабилитировать, но мне кажется, что это вполне нормальное положение, то есть это то, во что скатывает всякий человек время от времени. И вообще что-то, что связано с его идентичностью, вообще с тем, что у него есть душа, то есть это правда нормально, что есть такая проблема, как высокомерие, и она простительна, ничего страшного. Вот. А второе понятие, которое бы хотел реабилитировать, это понятие унижения. Потому что, на мой взгляд, есть здоровое унижение. Потому что человек, когда он находится в каком-то возбужденном состоянии, гипоманиакальном, например, каком-то, и считает, что он все прям может, он может причинить вред себе или другим. И тогда лучше, соответственно, поступить с ним, как с ребенком там, который пытается, ну, я не знаю, зажигать газовую плиту, когда еще очень ходит плохо. Вот. То есть просто сказать, что нет, для тебя это не годится. Мы сегодня с этим сталкивались. Это очень-очень сложная и неприятная ситуация. Потому что это ситуация, которая связана, ну, в частности, вот действительно с аккредитацией. То есть, кто-то продвигается дальше, а кто-то продвигается медленнее. А кто-то достиг того уровня, который, в общем, для него возможен. А дальше он будет на следующем уровне разрушителем. Вот. И это будет плохо и ему, и окружающим. И вот как бы это так корректно объяснить, то есть как бы это сделать так, чтобы это не было болезненным унижением, я не знаю, я не могу решить этот вопрос. И каждый раз, когда происходит вот вопрос про аттестацию, ну, я сильно переживаю на эту тему, потому что насколько мы готовы к такому вот откровенному разговору друг с другом о том, что лучше ты этого не делал, или прекрати этим сейчас заниматься. Занимайся вот этим, это у тебя лучше получается, потому что самому человеку часто не видно, что у него лучше, а что у него хуже. Вот как бы это сделать так, чтобы это было не обидно, не ранящим, вот, а помогающим скорее найти свое место и какие-то свои возможности. Не знаю, мне кажется, что это на самом деле одна из задач, которая была обозначена одним из таких идеологов гештальт-терапии, не узнает меня. Вот. Вот. Соответственно, сейчас я просто хотел буквально, так как описано, который вот пытался ввести термин гештальт-практика. Вот. Дик Прайс, один из, как бы это сказать, чтобы не было понято превратно, один из сумасшедших носителей духа гештальта. Вот, наверное, так. Потому что на самом деле дух лучше всего замечают и лучше всего его несут, конечно, сумасшедшие. Дух любого направления. И в этом смысле это не то, что все сумасшедшие прекрасно несут этот дух, но во всяком случае есть какие-то сумасшедшие, которые в этом смысле, это мы знаем про продвижение массы социальных учений и про продвижение психоанализа, да, например, про продвижение разных психотерапевтических направлений. И вот обозначал основное направление. Во-первых, говорил о гештальт-терапии не как о гештальт-терапии, а о гештальт-практиках. То есть, что терапия – это только одна из частей. Ну, если человек понимает свою деятельность как вот такую парамедицинскую, вот, то, соответственно, он тогда и ведет себя таким образом, что пытается чего-то лечить. Вот. И это только одна из частей. А так это гештальт-практика. И вот дальше как тут хорошо описано, что гештальт-практика обращается к страданию, которое происходит из объединенности человеческого бытия. А объединенность бытия – это означает бытие, лишенное свободы, смысла, перемен, выбора и личной ответственности. То есть, если мы не можем быть свободными, если мы не можем делать какие-то перемены в своей жизни, или наоборот, даже не делать эти перемены, если мы не можем... вот еще одно описание, это же цели вот этой традиции, гештальт-практики, если ее понимать как культурная традиция, то целью этой традиции является помочь стать людям более осведомленными о своих потребностях, с тем, чтобы взять на себя ответственность за их реализацию открытыми и понятными самому человеку и другим способами. То есть знать про свои потребности самому и обозначать это и другим тоже, чтобы другие люди тоже могли ориентироваться на то, какие потребности я пытаюсь достичь. Вот. И если мы обращаемся к тем потребностям, которые собирают людей в сообщество, проще всего взять тоже одного из таких парагештальтистов, правильно, гештальтистов, как Уильяма Шутца. Вот у него книжка была «Глубокая простота». «Глубокая простота», вот. Но тем не менее. Вот. И он обозначал следующие вещи, которые должны обеспечивать сообщество человеку. Одно из этих положений – это идентичность. Идентичность, определенность. И в этом смысле, в нашем сообществе мы стараемся, соответственно, эту идентичность как-то обозначить, зафиксировать, поддерживать. И за счет этого, за счет того, что у нас есть список людей, которые являются членами сообщества, что у нас есть, соответственно, какие-то общие правила, по которым подготовки для того, чтобы попасть, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле вопрос об идентичности, он сегодня с утра решался, например, посредством той же аккредитации. То есть и важно развивать дальше это же направление, связанное с подтверждением, поддержкой этой идентичности места человека в сообществе. Второй важный пункт, который собирает людей в сообщество, в группы, это контроль. Вот. Потребность в контроле. Причем потребность в контроле понимается тоже не так, как то, что кто-то хочет контролировать других, а то, что каждый хочет быть под контролем. Вот. О том, что мы нуждаемся в контроле. Мы нуждаемся в том, чтобы люди, ну, чтобы проверять как-то, типа, насколько я в своем уме, насколько то, что я делаю и говорю, понятно окружающим, насколько мы можем продвинуться. То есть вот эта вот задача контроля, ну, мне кажется, она у нас есть, и она была выражена в свое время таким хорошим тезисом насчет того, что давайте присматривать друг за другом, как-то все-таки тоже. Вот. Это важный тезис, мне кажется. Но я думаю, что с контролем тут нужно еще как следует подумать и понять про кто тот уровень. Ну, потому что как только контроль оказывается чрезмерным, в общем, сила вот этого, как бы сказать, духа гештальта уменьшается. Потому что контроль вроде не очень является частью духа гештальта. Скорее, это распознавание, а не контроль. Вот. Ну и, наконец, следующий пункт, который тоже очень важен по Уильяму Шуцу, да, для того, чтобы удовлетворять сообщество, это эмоциональный обмен. По поводу чего-то радоваться, чего-то пугаться. Ой, а вы слышали? Это то, что относится, и у нас обсуждалось периодически, как слухи, сплетни и так далее, и так далее. И в этом смысле, конечно, психотерапевтическое сообщество профессиональное ужасно. Ужасно, потому что посредством разных супервизионных, терапевтических групп, индивидуальной терапии, клиентов и так далее, и так далее, мы знаем друг о друге, не будучи часто друзьями, больше, чем друзья. И это создает, конечно, очень тяжелый фон. Это создает тяжелый фон, например, в нашем сообществе здесь, на конференции. Потому что, когда часто бывает, что я человека там, например, не знаю, а он уж такое-такое знает там про меня или про каких-то еще людей. Вот. В этом смысле получается, что есть вот прям огромный такой айсберг. Вот, причем ко всему относится как-то. То есть кто-то про кого-то тайно там знает что-то одно или что-то другое. Вот. Не знаю, как с этим быть, потому что это же очень затормаживает и коммуникацию в нашем сообществе. То есть вот когда собирается, например, профессиональная группа достаточно такого высокого уровня, то блоки, которые мешают разговаривать о каких-то отношениях настолько глубоки, что там они вот сидят все и молчат, и какие-то неважные слова говорят, потом, значит, сердятся, но потому что сопротивление взаимное слишком большое. То есть либо слишком уж надо оказываться в близости друг к другу, вот, либо соблюдать приличие, и тогда, в общем, обходиться соответственно этой великой находкой англосаксонской цивилизации и лицемерия, благодаря чему жить с людьми становится как-то приятнее. Ну, как бы они улыбаются друг другу, поздороваются, там, как вы живете, еще что-то говорят, незначимые всякие слова. Вот. Но потом пишут, соответственно, бумаги друг на друга и так далее. Вот. Не знаю, лицемерие позволяет иметь обстановку более приятной. Может быть, нам стоит ввести какой-нибудь принцип лицемерия здесь, чтобы улыбаться, быть вежливыми друг с другом при любых условиях, а то гештальтисты часто обвиняют, что они такие прям сразу что-нибудь говорят неприятное там. Вот. Типа, я слышал, что у тебя там болезнь такая. Вот прям. все день быть. Ну ладно. Вот. Дальше то, что касается сложностей в сообществе гештальт-терапевтическом. Ну, оно множественное. И в этом смысле старые идолы, которым молились, они уже не работают. И когда тоже обсуждали сейчас, ну а что можно было бы, какую там процедуру сделать, вот, ну, как бы, чтобы призвать, если зашел бы на нас дух великого гештальта, ну как, нужно гештальт молитву повторить. И вот, значит, коллеги мне рекомендовали, давай ты вот сейчас возьми и прочитай гештальт молитву. И попроси, чтобы люди вот в зале тоже прочитали гештальт молитву вслед. И тогда, может, на нас этот дух снизойдет. Не снизойдет. Но правда, правда, плохо дело. Потому что те символы, которые были в начале, они стали банальностями, и они относятся к любой другой психотерапии. Ну, то есть, например, там здесь и теперь, поле, процесс и так далее. Это, боже мой, это перестало быть специфическим. Вот. Мало того, как бы вот это постоянно нарастающее количество информационных возможностей, которые у нас есть, оно вырабатывает у людей очень надежный щит против любой такой случайно прилетающей информации. Настолько надежный, что люди, в общем, оставляют только то, что им для жизни вот, полезно. А из общих сведений, да услышали, не пролетело все мимо. И в этом смысле, ну, мы много говорили про теорию гештальт-терапии, много книжек всяких написано, много всего, а толк, по-моему, от этого чуть. Потому что какой-то вот этой единой теории гештальт-терапии, похоже, никак не образуется. Но мы можем повторять то, что мы повторяем при обучении на первых ступенях ну, тех принципов, которые относились к созданию гештальт-терапии. Но гештальт-терапии вне времени не существует. То есть в 50-е годы она была одна, в 60-е другая, в 70-е третья, в 80-е четвертые. Там были одни постулаты, другие, они оказывались важными. То есть рассказывать общую теорию гештальт-терапии без отнесения с историей гештальт-терапии я сейчас не могу. И поэтому я прекратил появляться в первых ступенях. Потому что я думаю, что я очень вреден для начинающих вот, гештальт-терапевтов. Потому что я только могу запутать. Собственно, я уже и во-вторых стараюсь не очень появляться, потому что тоже это только запутать и ну, не знаю, вызвать сомнения в каких-то постулатах. Но о том, что, скажем, завершение незавершенного действия приведет вас прямо к счастью. Вот. Ну, прекрасная мысль, я про нее сильно не уверен. Вот. Так же, как и многие другие, считают, что это осознавание к этому счастью вообще никак не приведет. Вот. Потому что ну, пока ты не осознаешь, скажем, ну, каких-то трудностей, в которых ты попадаешь, ну, пока ты не осознаешь, например, что твоя жизнь конечна, вот, то, в общем, тебе и легче жить. А когда вдруг обнаружилось хроническое какое-то заболевание, которое вот там по прогнозу через какие-то пути приведет к смерти. Ой, ужас, ужас. Зачем мне это осознавание? Не лучше ли, чтобы это неожиданно возникло? Вот. Ну, в общем, тут много, очень много вопросов. И вот тоже, наверное, очень важно понимать про какие-то свои мотиваторы. А мотиваторы – это важная тема. И вот один из кстати, людей, обучавшихся гештальт-терапии, один из коллег, вот, такой Леонид Кроль, он вел свой тренинг власть, деньги, любовь, как основные такие мотиваторы, которые двигают человеком. Я тут с ним был не совсем согласен, потому что есть еще один очень важный мотиватор – это слава. Вот. И в этом смысле еще один термин, который я бы хотел немножко реабилитировать – это тщеславие. Потому что на самом деле, правда, многие из нас хотят славы, и это нормально. И, в общем, психотерапевтическая работа, с одной стороны, дает небольшую славу, потому что это не такая слава, как слава блогера, например. Ну, сейчас, правда, многие психотерапевты туда двинулись, чтобы получить славу блогера. Вот. А, соответственно, ну, эта слава, она другая, она личная, она надежная. Вот. И в этом смысле... мотивированием работы очень часто для многих людей, особенно сейчас, вот, психотерапевтической, является, ну, не вопрос о деньгах, потому что, в общем, как это сказать, как это было там у Пелевина, богатый бог или богатый господ, что-то такое, ну, вот в этом смысле, ну, важно, чтобы направление было такое для достаточно состоятельных людей, это понятно. Вот. Ну, а что ж тогда двигает их к тому, чтобы заниматься гештальт-терапией? Власть с властью хреновости. Гештальт-терапии, власть, какая-то она слишком очевидно двухсторонняя. Вот за счет диалогичности. То есть тут власть не очень сильный мотиватор. Деньги, на самом деле для многих людей деньги являются мотиватором, но это очень сложная ситуация. Ну, потому что понятно, что ну, в общем, в результате ошибочных действий с чувством зависти, в скобках, революция, когда вместо того, чтобы люди все становились богатыми, важно было отобрать богатство, когда важно было не построить каждому по дворцу, а разрушить и разворовать этот дворец. В общем, чтобы все стали равномерно нищими. Вот так работала эта зависть. Вот. И в результате этого этот путь оказался вполне успешным. Люди действительно в основном обнищали. И когда появилась возможность из этой нищеты как-то вывести, то деньги являются важным показателем. Вот. И тогда нищие привычки у человека, они как бы играют с ним злую шутку. Но одной из таких привычек является попытка снижать цены. Ну, как бы этим часто мы вовлекаем вот, в психотерапевтическую работу людей, которым не надо тратить деньги на психотерапевтическую работу. А надо покупать лучше пищу с витаминами, получше одеваться, как-то увеличить свой культурный уровень и сначала продвигаться к такому среднему уровню достатка, а уже потом вот вся эта психотерапевтическая деятельность и так далее, и так далее. Вот. И в этом смысле вот такое, в кавычках, помогающее поведение с очень сильным снижением цены, оно, конечно, неадекватно. И оно портит и самих людей, и если это работа в группах, она оказывается тоже какой-то слишком, по слишком заниженной цене, то это, в общем, какая-то некоторая дискредитация метода. Поэтому очень важно понимать и ориентироваться, ну, на какие-то стандарты. А они вырабатываются, ну, потому что, соответственно, в принципе, данное психотерапевтическое направление, оно является скорее культурным определенным направлением. И раздавать билеты, ну, на, ну, не знаю, на балет, большой театр, просто, ну, бомжам нет смысла. Не потому, что бомжи плохие люди, а просто потому, что это другой культурный уровень должен быть. Вот и все. А сейчас я почему про это говорю? Потому что сейчас появляется очень интересная возможность. То есть психотерапевтический час становится твердой монетой. Почему? Потому что есть скайп, потому что очень много кто работает по скайпу с разными странами. И из-за этого постепенно вырабатывается определенная стоимость вот этого терапевтического часа внимания во всем мире. То есть во всем мире русскоязычный терапевтический час стоит вот от стольких до стольких. И это очень важно. И в этом смысле это получается некоторая новая валюта, которая как бы у каждого есть в его кармане, ну, в виде его жизни, которую он может продавать, поскольку сколько стоит час вашей жизни? Вот приблизительно на это сориентируйтесь. Вот, это нормально вполне вопрос, о котором стоит думать и говорить, в котором мы все едины. Вот, это про деньги. А про любовь, ну что же, это большая ловушка. Это очень большая ловушка. Ну, потому что очень часто любовь у нас путается, например, с проективной идентификацией. И тогда, соответственно, я как терапевт через любовь к клиенту делаю из него человека, который как бы реализует вот такой-то диагноз. Ну, психологический, психиатрический, и дальше, соответственно, вот ведет себя вот таким или иным образом. То есть это тут сложная вещь, про любовь очень сложная вещь. Поэтому, а с другой стороны, без любви вообще никакое взаимодействие это невозможно. То есть, вопрос о любви, психотерапии, пожалуй, сейчас для меня самый мутный и самый сложный. Вот. Поэтому есть вот эта власть, деньги, любовь. Но и слава. Славу не стоит сбрасывать со счетов. Да. Слава. Слава это еще и то, что называется ославить, да. И то, что называется, такой термин есть, да, прославился. Кто-то прославился вот этим, кто-то прославился вот этим. Кто-то, например, прославился жадностью из психотерапевтов или ведущих групп. Кто-то, например, прославился, не хочется, конечно, так. Да, ну ладно. Например, алкоголизацией. Профессиональная болезнь психотерапевтов во всем мире, а что вы хотите? Вот, смотрите фильмы про психотерапевтов. Вот. Ну и так далее. То есть можно еще прославиться многими вещами. Вот. Тоже про это надо понимать. А чем прославиться гештальт-терапевту? Ну чем позитивно можно прославиться гештальт-терапевту? Ну или, скажем, прославиться чем-то, что соответствовало бы духу гештальта. Ну не знаю, может быть, это свободой какой-то мысли. Какой-то свободой суждений, вот, пониманием своих границ, ну и временных возможностей и так далее. Не знаю, тут тоже для меня скорее вопрос, я его, наверное, и на этом вопросе и завершу лекцию. Итак, чем прославится гештальт-терапевт? Thank you.